Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Аллегории Сорокина. Парамонов. История чтения. Летчик-любитель Энди Леклер. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. 1917-й. Сто лет спустя. Парадоксы и параллели. Стихи войны. ООН. Хлебников. Холст.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir.
Обычно в беседах, выходящих в авторской рубрике Бориса Парамонова «История чтения», речь идет о классиках. Но сегодня мы поговорим о произведении, только что вышедшем в свет. Это рассказ Владимира Сорокина «Фиолетовые лебеди». Важность этого опуса заключается в том, что в нем, как, впрочем, и во всех остальных своих сочинениях, Сорокин нащупывает самую больную точку отечественного подсознания. На этот раз некое чудо сумело обезвредить ядерное оружие России, без которого стране остается только вечная спячка. Ведь атомная бомба, как указывается в рассказе, единственная духовная скрепа страны. Об этом долго и со слезой говорят легко узнаваемые персонажи в рассказе. Просыпаясь, герой видит фиолетового лебедя из своего сна. Другими словами, сон превращается в явь, объявляя о начале безъядерного апокалипсиса. Поскольку это рассказ с ключом, начнем с самой пародийной его части. Вы, Борис Михайлович, многих опознали в комической группе патриотов?
Конечно, это совсем не трудно. Седоусый вальяжный господин – это Никита Михалков, несомненно. Пузатый, с лицом похожим на картофелину, с иконкой Гагарина на груди – несомненный Проханов. Узнается также Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», по вздыбленной гриве, клетчатой рубахе и жилету. Тут же присутствует сотрудница «Эхо» Юлия Латынина, перед лицом общего бедствия, призывающая забыть былые разногласия. Спортивный человек с тростью и в жокейских сапогах, несомненно, всячески напоминает знаменитого репортера и лошадника Невзорова. А я не понял, кто такой Козлобородый, но в конце концов это не важно. Дело не в той или иной личности, а в мастерской репрезентации современного русского общества, взятого в его самых заметных идейных тенденциях. А еще важнее то, что эта общественность, как и власть имущие, не мыслит российской жизни без атомного оружия. Это единственный подлинный скрепы национального существования. Все остальное в России как бы власть, как бы церковь, как бы общество, а ядерные боголовки настоящие, и ничего другого в реале, как сейчас говорят, в России нет.
Это и есть, по Сорокину, болевая точка. Страна существует лишь потому, что ее боятся.
Но не будем искать в сорокинских лебедях социальную сатиру, как можно было бы подумать, глядя на этот моментальный снимок сегодняшнего общества. Сорокин идет глубже и в самую толще русской истории и русской ментальности. Безотказно работающий его прием, он находит некую тенденцию в сегодняшней России, наметившуюся, и эту тенденцию доводит до максимума. Из такой проекции возникает образ русского будущего. И не его вина, что получающаяся картина относится совсем не к будущему, а опять-таки к прошлому, к архаическим элементам русской истории. Не его вина, что картина получается в высшей степени мрачная, настораживающая. Строго говоря, гротески Сорокина – это гротески самой нынешней российской жизни, а не художественные манеры Сорокина. Действует принцип, заложенный в гоголевском эпиграфе к «Ревизору» – «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Так Сорокин дал уже картину новой, даже в будущее спроецированной, опричнине, в то же время продемонстрировав укорененность ее в самой русской истории. День опричника в этом смысле уже не утопия или антиутопия русской жизни, а скорее исторический роман. Не 1984 или мы, а скорее «Князь Серебряный», но с мобилами и меринами, то есть мерседесами. И в новой своей вещи, обсуждаемом рассказе «Фиолетовые лебеди», он вытаскивает из русского прошлого ее религиозной составляющей, размещает ее в текущей действительности. Сорокинскому рассмотрению подвергается уже не Опричнина, а знаменитый и влиятельный в русском религиозном прошлом институт старчества.
Надо вспомнить, Борис Михайлович, что в том же дне Опричника этот тематический пласт был уже затронут. Там появлялась некая старица-пророчица, сжигающая в печке русских классиков, и на вопрос о русском будущем, говорящая «с Россией будет ничего». Знаменитый и парадоксальный лексический оборот позволяет как предаться отчаянию «все, конец, дыра, ничто», так и питать надежду. Ничего, значит, в таком случае ничего плохого. Обойдемся, вылезем, кривая вывезет.
Но в «Фиолетовых лебедях» старец Панкратий предстает уже вроде как спасителем России. У нас возникает ощущение, что это он и обратил уран ядерных боеголовок в сахар. И с удовольствием обогатил свое чаепитие этим сахаром. И посланцу мирских властей тем же обогащенным чаем ниспослал сладкие сны и не менее сладкие.
Которые Сорокин умело смешивает. В его прозе граница между сном и явью всегда стерта. Они взаимопроникающие. А как вы трактуете фигуру старца? Что это за архетип, если он таковым является?
Мне кажется, что в этом образе Сорокин изобразил Льва Толстого. Именно Толстой предстает у него потенциальным спасителем родной страны. А спасает он ее самым простым способом – погружает ее в сон. Рецепт спасения – спать. В этом нельзя не узнать зерно толстовского морального учения – непротивление злу насилием. Вообще отказ от силы, от активности, буддийское неделание, которое очень и очень идет к толстовскому учению. Такие сравнения не раз делались, и они правильны. Ведь что еще нужно, Александр Александрович, если не вспомнить, то понять? Моральная проповедь Толстого отнюдь не приложение к его гениальному художественному творчеству, как об этом обычно принято говорить и думать. Общее место всех разговоров о Толстом – он гениальный художник, но слабый, беспомощный мыслитель. Или так еще – Толстой художник – мощный языческий гений, тайновидец плоти, как называл его Мережковский. А Толстой мыслитель – плоский рационалист протестантского толка, напоминающий больше всего сектантских проповедников. То есть, в некотором смысле, жалкое зрелище, вызывающее едва ли не смех. Очень характерна в этом смысле реакция Ленина, сказавшего, что Толстой в его проповеди «Непротивление злу» призывает кормиться рисовыми котлетками. Но я бы так сказал, возвращаясь к нашей теме. Эти рисовые котлетки Толстого превратились у Сорокина в сахарные головки вместо термоядерных. Вот какова возможная перспектива толстовства в сегодняшней России.
Критики Сорокина поймут его однозначно. Он якобы призывает Россию к одностороннему разоружению. И тут уж он не встретит сочувствия, в том числе и в либеральном лагере, откуда тоже идут соответствующие сигналы. Мол, монополия на сверхмощное оружие способна совратить с правильного пути даже передовые демократические страны. То есть в любом случае нужно ядерное равновесие. Мы помним, что так и Сахаров считал. Этот уж несомненный праведник либерализма.
Вспомним, Александр Александрович, нынешнее очень распространенное понятие – мягкая сила. Завоевывать доверие и влияние надежнее не танками и ракетами, а продвинутым образом жизни, эффективностью экономики, привлекательностью образа жизни и культуры. Так вот, о мягкой силе. Вспомним имя сорокинского чудодейственного старца – Панкратий. Это что-то вроде вседержителя Пантократора. У Сорокина просит этого старца вернуть боеголовки в первоначальное состояние. Но читатель должен понять, что старец этого делать не будет, потому что чудо его другое. Он, наоборот, превратил уран в сахар и теперь наслаждается сладким чаепитием и других угощает своими благодатными чаями. И, как всегда у Сорокина, этот его скрытый пафос сопровождается иронией. Из разговоров окружающих мы узнаем, что старец так часто обращал воду в подсолнечное масло, что монастырь начал этим маслом подторговывать.
Чудо в Кане Галилейской – превращение воды в вино.
Но такого баловства всемогущий старец не допустит. Лев Толстой, как известно, пьянство не одобрял. И первым винокуром называл «черта». Так снова о Толстом. В чем, как мне теперь кажется, сила его моральной проповеди, вот этого пресловутого непротивления злу насилием? Как известно, его проповедь была обращена не к государству, а к человеку. Он звал не государственной, а к моральной реформе. И ведь это самое важное. Смотришь на нынешнюю российскую жизнь и понять не можешь, кто злее – государство с его опричниками или люди, подданные. Тут корень зла. Русские люди в массе своей агрессивны. На самом что ни на есть бытовом уровне, вне какой-либо политики. Вот посмотрите на то, что пишут в социальных сетях, сколько там злобы и хамства по отношению к совершенно даже чужим людям.
Так сейчас в эти сети забрасывают специальных троллей. Это государственная политика. Известен даже адрес конторы в Питере, где этим занимается, улица Савушкина.
Это и раньше было, и сейчас есть, без всякой зарплаты. Русские люди злые. Или, мягче сказать, у них очень часто отсутствует презумпция доброжелательности, так скажем, априорность доброжелательности, что так заметно у западных людей.
Многие скажут, что такой склад характера сложился в основном в советский период, что тут вина большевиков с их человеконенавистнической идеологией классовой борьбы, не только культивировавшей злобу, но и дававшей ей мотивировку.
Несомненно, большевики здесь сильно поработали, но это ведь и раньше, до революции, наблюдалось. Вспомним, что Достоевский писал о так называемом административном восторге. Любой мелкий начальничек, хоть кассир на железной дороге, с удовольствием измывается над людьми, в какой-то мере от него зависящими. Вот сюда и целил Толстой, звавший к моральной реформе, которая по определению совершается самими людьми, а не государственными институтами. Вообще Толстой несколько запоздал родиться. У него были все данные для того, чтобы стать в России вождем религиозной реформации. Влияние он оказывал очень заметное, причем именно в народной толще. При этом он был анархист, враг государства, а нереформированная церковь православная как была, так и осталась верным слугой насильственной государственности. Самое поразительное, что произошло в постсоветской России, это даже не реабилитация церкви, а ее именно охотное стремление стать на службу государства и его институтом насилия. Не нужно быть пророком, чтобы понять, в случае новой либерализации церковь потеряет какой-либо моральный кредит. А Толстого с его моральной проповедью как раз вспомнят. Собственно, и сейчас уже вспоминают, начали переиздавать его религиозные сочинения, чего не было в советское время, за исключением, конечно, академического полного собрания в 90 томах. И вообще, Александр Александрович, давайте вспомним, что Владимир Сорокин уже заслужил репутацию, если не пророка, то провидца. Как напишет, так и произойдет в России. Так что будем ждать перековки мечей на орала и превращения ядерных боеголовок в сахарные головы. И никто Россию не обидит даже без ядерного оружия. Ни к чему великой стране, родине Толстого, такой комплекс неполноценности, мол, без бомбы в России и не жить. And I remember this family, I remember their kindness. And if I never sleep again, I will stand in the dark for you. I will hold you back by force. I will stand here right outside.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В радиоочерке Владимира Морозова из его цикла «Необыкновенные американцы» мы познакомимся с летчиком-любителем Энди Леклером.
Расположенный на севере штата Нью-Йорк заповедник Адирондак привлекает массу туристов, и не только в летний сезон. Осенью перед каждым уикендом газеты печатают, в каком районе ярче всего разгорелась золотая бронза листвы. По склонам Адирондакских гор бродят бородатые горожане с мольбертами. Но не каждому из них выпадает такая лафа, как мне – увидеть заповедник с высоты птичьего полета. Мой пилот – старинный знакомый Энди Леклер. Вызвался прокатить меня на своем самолете. Это четырехместная Cessna 172. точная копия той, на которой 30 лет назад 19-летний Матиус Руст из Германии, нарушив все мыслимые нормы приличия и границы, приземлился аж в Москве на Красной площади, чтобы тут же быть арестованным милицией, которая ошалела от такого воздушного нахальства. Энди, для чего на приборном щитке так много циферблатов? Глаза разбегаются. 1, 2, 3, 4, 13. И это только большого диаметра, круглые. А вот еще 4. Зачем столько?
This tells me if I'm climbing and my wings are level. This one tells me my altitude.
Этот прибор говорит мне, поднимаюсь я или снижаюсь. Другой показывает высоту. Третий — скорость. А это навигационное радио. Когда плохая видимость, оно дает мне точное направление на аэропорт, куда я лечу. Тут уровень топлива, здесь его температура и давление. Как я купил самолет? Пришлось ли мне для этого ограбить банк? Нет, обошлось. Мне повезло, мы купили Cessna на паях. У нас в летном клубе скинулись 15 человек, я внес всего $3000. Летает Энди Леклер тоже не бесплатно. Ежемесячные взносы клубу $100. Плюс затраты на техосмотры и на ремонт. При этом мой друг поднимается в воздух всего 3-4 раза в месяц. Чаще нет времени. Он работает медбратом в больнице города Саратога. Сколько же тебе там платят?
About 65 to 70,000 a year.
У меня выходит 65-70 тысяч в год. Да, расходы в семье приличные, но жена не возражает против моей страсти к самолетам. Она знает, что в молодости я мечтал стать пилотом. Когда служил в армии, работал в аэропорту механиком, подружился с пилотами, иногда они брали меня с собой в воздух. После армии закончил 2-годичный колледж-курс воздухоплавания. Как всякому бывшему солдату, мне учебу оплатили. Тренировался в летной школе в аэропорту возле озера Сакандага. Там небольшая взлетная полоса всего в 700 метров. Даже не бетонная, а травяная.
2400-foot grass runway.
После колледжа Энди Леклер работал инструктором на аэродроме городка Итака на севере штата Нью-Йорк. Курсантами у него были и 16-летние школьники, и пожилые мужики вдвое, а то и втрое старше своего инструктора. Сам Энди тоже учился, чтобы стать пилотом небольших пассажирских реактивных самолетов. Потом у меня ни с того ни с сего появились сильные головные боли. Врачи ничего не находили, но однажды вечером меня стало трясти, как под током. Настоящий приступ. Все случилось в гостях у друзей. Они тут же отвезли меня в отделение скорой помощи. Там определили, что в голове порвался крохотный сосуд. Хорошо еще не в самом мозгу, а на его оболочке. Операцию делали в Нью-Йорке. Хирург сказал мне, что я снова смогу летать. Но знающие люди предупредили, что о реактивных самолетах придется забыть. Любой, кто раскроет твои документы, увидит, что тебе вскрывали черепную коробку. Надо осваивать какое-нибудь земное ремесло. Энди Леклер закончил 2-годичный колледж и стал медбратом. С 1994 года в больнице города Саратога. Так в этой больнице работает почти вся твоя семья. Жена работала там еще до того, как я с ней познакомился. Мой свояк Луи тоже там работает. Он женат на сестре моей жены. Она тоже была там медсестрой, пока не заболела. И моя бывшая жена работает там же. Мы медсестры и медбратья, кроме Луи, который заведует всеми приборами больницы. Платят нормально, но люди беспокоятся о том, на что жить, когда выйдешь на пенсию. А вот сама наша больница пенсии не дает. Вместо этого каждый сотрудник должен откладывать средства в специальный фонд, который покупает акции. Остается надеяться, что эти акции не прогорят. Я уже много лет подряд откладываю в свой фонд 10% заработка. Туда же больница добавляет еще несколько процентов. Точно не помню, кажется, 2% от того, что ты зарабатываешь. Энди сетует, что такой ежемесячный взнос не каждому по карману. Если семья большая, то весь заработок на нее и уходит. Людей беспокоит и то, что после ухода на пенсию увеличатся выплаты на страховку здоровья. Сам он с женой сейчас платит $500 в месяц. Правда, эта страховка покрывает медицинские расходы двух сыновей Энди от первого брака, 20 лет и 24. Платит Энди с нынешней женой. Извини, а почему твоя бывшая жена не принимает участие в расходах на ее собственных сыновей?
Because Vicky and I have a family plan.
Потому что нам с Вики это ничего не стоит. Нас двое. Мы так или иначе должны покупать семейную страховку, которая без всяких доплат покрывает и медицинские расходы моих сыновей. А бывшая жена живет одна, так что в ее страховку детей включить нельзя. А в нашу, пожалуйста, и бесплатно. Сам я давно живу в Коринфе, и, как водится в деревне, тут все все обо всех знают. Ну, коли уж мы заговорили о расходах, скажи мне о своем семейном бюджете. Твой старший сын уже закончил колледж, а младший еще учится. Кто оплачивает ему учебу? Ведь это не частный, а штатный колледж. Должно быть не очень дорого.
No, it's about $22,000 or $23,000 a year.
Платим я и моя бывшая жена, и это очень дорого. Да, колледж не частный, там пришлось бы выкладывать по 50 тысяч в год, а мы этого не потянули бы. А тут с нас берут за сына 22-23 тысячи долларов в год. Я вношу половину, это около $1,000 в месяц. И еще мы с Вики платим в банк $800 в месяц за дом, который купили в рассрочку. В общем, расходов хватает. Я не жалуюсь, но особенно тяжело среднему классу, таким как я. Приходится за все платить самим. Когда человек богатый, для него это не деньги. А если он малообеспеченный, то учебу его ребенка оплатит правительство. Среди прочих расходов – содержание и ремонт машин. У Энди Honda Accord 2010 года рождения. У жены Toyota Corolla 2012. Энди Леклер, да и не он один, считает, что за последние десятилетия в Америке крепко подорожала жизнь. Вот по сути сам, говорит он. Когда я был ребенком, мой отец работал, а мама сидела дома с детьми. Кроме меня в семье росли еще две мои сестры. Одна теперь бухгалтер, а другая по нашей традиции медсестра. И отцовской зарплаты хватало, хотя он был не каким-нибудь начальником, а простым механиком на бумажной фабрике. Теперь, чтобы содержать семью, почти всегда приходится работать и мужу, и жене. Чтобы она сидела дома, муж должен быть или врачом, или адвокатом, то есть зарабатывать много денег. Все свои 53 года Энди прожил в Коринфе. И сейчас, с сожалением, вспоминает, что за это время деревня заметно подувяла. Во времена моей молодости Коринф был побольше. Тут имелась фабрика. Многие мои знакомые там работали. Когда я учился в колледже, то подрабатывал на фабрике в летние каникулы. Там неплохо платили. Как мой отец с механиком? Нет, я был чернорабочим. Специальным багром подтаскивал бревна к деревообделочным машинам. Здоровенные бревна, так что приходилось попотеть. В те времена был здесь и свой кинотеатр, полно ресторанов и кафе. А теперь молодежь разъезжается. У нас не деревня, а спальня. Делать здесь нечего, и на работу люди ездят, как я, в города Саратога и Гленфоллс. Самолет в качестве хобби далеко не у каждого, а вот оружие и винтовок в каждом доме ствола по 3-4. До того, как в Коринф пришел супермаркет, основным источником мяса была охота на оленей. На прощание я желаю Энди летать еще никак не меньше 40 лет. Посмотрим, может, тогда я буду уже летать среди ангелов, а доживу, так мне стукнет 93 года. Не думаю, что я буду так уж много летать.
Let's hope.
What a show, what a fight.
Yes, we really hit our target for the night.
How we sing as we...
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1917 век спустя. Парадоксы и параллели. Стихи войны. ООН. Хлебников. Холст.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», 1917 век спустя, парадоксы и параллели, стихи войны, ООН, Хлебников, Холст. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1917 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Сегодняшний эпизод нашего цикла я предлагаю посвятить поэзии войны. Недавно мы говорили о прозе войны. Сегодня поговорим о стихах. В первую очередь, это стихи Англии. В английском литературоведении считается, что было три великих эпохи английской лирики. Это елизаветинская лирика времен Шекспира. Это романтическая лирика в начале 19 века. Байрон, Колеридж, Вордсворт и так далее. И это военная лирика, которая расцвела в окопах Первой мировой войны. Три великих поэта того времени – Зигфрид Сассун, Роберт Грейвс и наш сегодняшний герой Оуэн. Эти стихи были необычны для английской поэзии. Они разрушали лирический образ, который был создан всей поэзией XIX века. Вся викторианская героика, романтизм, гладкость – все это исчезло в окопах. И произошло это потому, что Первая мировая война обманула целое поколение молодых англичан, которых призвали на войну. Они даже не призвали, они были добровольцами. И они очень мужественно сражались. Сассун, например, был награжден за храбрость неоднократно. Его звали сумасшедшим, потому что он сражался с безмерной отвагой. И все они поняли, что война – это ложь. Сассун написал знаменитое письмо, в котором он отрицал необходимость сражаться на войне, в котором он проклял войну. И все они писали антивоенную поэзию. В 1917 году произошла важная встреча. Сассун, Зигфрид Сассун, который уже был довольно известным поэтом, и уже, в общем, у него было какое-то имя, оказался в психиатрической клинике для того, чтобы его не расстреляли, как пацифиста. У него вот такая возможность тоже была. И там он встретился с Оуэном, молодым, красивым. Он был совсем юношей, он умер в 25 лет. И эта встреча оказала очень большое влияние на Оуэна, и Сассун помог становлению его поэтического голоса. И что бы стало из этого гениального юноши, неизвестно, потому что он погиб за неделю до конца войны. Он был убит. Сассун прожил 80 лет, Роберт Грейвс прожил 90 лет, и все они были замечательными писателями, и все у них произошло, вот война оказалась эпизодом в их жизни, но он войны не пережил. Но именно он написал стихотворение, которое, может быть, стало самым знаменитым в английской поэзии, посвященной войне. Стихотворение, которое оказало огромное влияние на поэтов 30-х годов. Это стихотворение нужно понимать в контексте английского образования, вернее, европейского образования. То, что называется оно словами Горация. «Dulce et decorum est». Это цитата из «Оды Горация». Это необходимо знать, потому что иначе мы не поймем стихотворение. И звучит эта ода в переводе замечательного русского переводчика Андрея Семенова Тяншанского, сына знаменитого географа. Эта часть оды звучит так. «Красна и сладка смерть за отечество, а смерть разит ведь также бегущего и не щадит у молодежи спин и поджилок затрепетавших. Падений жалких в жизни не ведая, сияет доблесть славы немеркнущей и не приемлет, не слагает власти по прихоти толп народных. И, открывая небо достойному бессмертия, доблесть рвется заказанным путем подняться и на крыльях быстро летит от толпы и грязи». Надо понимать, что это стихотворение учили в каждой гимназии воюющих стран. И в Германии, и в Австрии, и в Англии, и во Франции все учили эти стихи. «Сладко умереть за отечество» несколько поколений гимназистов зубрили эти слова. Это была та мифологема, с которой жила Европа. Именно поэтому так страшно было действительно с Первой мировой войны, которая не имела никакого отношения к доблести, к сладкой смерти и к тому героизму, которого призывала Лира Горация, который сам, между прочим, сбежал с поля боя, как мы знаем, и героизма не проявил в войне. Но, тем не менее, он призывал молодежь именно к этому. И вот на фоне этих стихов, которые каждый помнил, написал свое стихотворение «ОУН». Оно было напечатано уже после войны и, как я сказал, стало гимном этому потерянному поколению. Существует множество переводов на русский язык этих стихов, в том числе есть известные поэты. Зинкевич переводил эти стихи в своей знаменитой хрестоматии. Но я выбрал стихотворение в переводе Евгения Лукина. Это петербургский поэт, который перевел всего ООН, и, по-моему, это сделал замечательно. Впервые этот перевод был напечатан в журнале «Зинзивир» в 2012 году. Итак, «Dulce et decorum est». «Согнувшись, как бродяги под мешками, мы шли в разброд пустыми большаками». Надрывно кашляя наперебой, и спины озарял пылавший бой. Шли отсыпаться под надежный кров, шли без сапог, сбивая ноги в кровь. Шли в полусне, ступая наугад, не слыша взрывов газовых гранат. Газ, газ, скорее, ребята, к черту каски, напяливая резиновые маски. И кто-то, чуть замешка в стороне, уже кричал и бился, как в огне. Я видел сквозь зеленое стекло, как в мареве тонул он тяжело. И до сих пор в моих кошмарных снах он в едких задыхается волнах. О, если бы шагал ты за фургоном, где он лежал, притихшим, изнуренным, и видел бы в мерцании зорниц, как вылезают бельмы из глазниц, и слышал бы через колесный скрип, как рвется из гортани смертный хрип, смердящий дух, горчащий, как бурьян, от мерзких язв, кровоточащих ран. Мой друг, ты не сказал бы никогда тем, кто охоч до ратного труда, мыслишку тривиальную одну, как смерть прекрасна за свою страну. Эти стихи необычайно трогательны и очень значительны. Они напоминают мне всю ту горькую иронию, которую проникнута литература XX века. Всегда люблю повторять слова Дюрренмата, который написал, когда страна начинает убивать людей, она называет себя Родиной. И вот эта вот горькая ирония, она пошла от стихов окопного поэзии английской молодежи.
Знаете, я в связи с этим, Саша, вспомнил один афоризм Вальтера Беньямина. Попробую его процитировать по возможности точно. Он говорит о том, что можно убить человека, это можно, но нельзя оправдать это убийство.
Первая мировая война тем и страшна, что нам трудно найти виноватых. До сих пор мы не понимаем, кто виноват во всем этом безобразии? Какая-то ошибка, историческое недоразумение, катаклизм чудовищный из-за непонятно чего. Вторая мировая война в этом отношении была совсем другой. В Америке называют «good war», то есть это хорошая война, потому что мы точно знали, за что надо сражаться. Но Первая мировая война нет. Она в сущности была гражданской войной, потому что, как я сказал, англичане и немцы учили те же самые стихи Горация. И те же самые идеи были у них, когда они сражались друг с другом неизвестно за что. Англичанам, может быть, было еще хуже всех. Я вот думаю, почему именно английская поэзия стала такой значительной? Ведь Англии вообще нечего было делать в Европе. У них не было никаких географических амбиций. Они не хотели завоевать, я не знаю, Бельгию. Или из-за чего была вся эта война? Да? Из-за каких-то территорий, Эльзаса, Балканы. У англичан не было никаких таких амбиций. Они хотели, чтобы был в Европе порядок. Они не защищали родину в Англии, как это делала, например, Франция. И поэтому война для них была особенно бессмысленной. Рассказывают, что английские солдаты, они все учились спорту, в первую очередь, в школе. И для них война была спортивным приключением. Они думали, что это продолжение игры в регби, в которой они так выросли на этом. Но война была абсолютно лишена героического или спортивного духа. Какой может быть огон в древнегреческом понимании этого слова, если тебя травят газами? И вот именно об этом это стихотворение.
Я хочу, в свою очередь, прочесть отрывок из стихотворения Велимира Хлебникова. Это как раз отклик на гибель поэта. Причем я должен сказать, что стихотворение само по себе гениальное. Я не знаю, о каком поэте говорит Хлебников конкретно. Я не нашел в комментариях пояснения. И, по-моему, никто даже точно этого и не знает. Может быть, если и знает, то я еще смогу об этом прочесть. Но сам по себе этот фрагмент, который как бы отпевает погибшего молодого поэта, по-моему, изумителен. Хочу добавить, вот так же объяснить просто одну фразу. Когда он говорит: «Падают брянские, растут у Монташева», имеется в виду акции. Акции брянских заводов и акции Монташева, владельца нефтяных промыслов в Баку. «Кто книжечку издал, песни последних оленей, висит, продетый кольцом за колени. Рядом серебряной шкуркой зайца, там, где сметана, мясо и яйца. Падают брянские, растут у Монташева. Нет уже юноши, нет уже нашего черноглазого короля беседы за ужином. Поймите, он дорог, поймите, он нужен нам». По-моему, такой замечательный микрореквием погибшему молодому поэту. А еще я хочу прочесть тоже, по-моему, замечательное стихотворение Хлебникова, который был призван, но никогда не был на передовой, его отправили в запасной полк по Царицыным. И то для него это было страшным учением, и он писал своим родным: «Я в мягком плену у дикарей прошлых столетий», вот из этого полка под Царицыным. «Я чувствую, что какие-то усадьбы и замки моей души выкорчеваны, сравнены с землей и разрушены». А вот стихотворение называется «Нотризна». И вы знаете, вот когда я его читаю, я вижу, что из этого стихотворения, оно написано где-то между 1914 и 16 годами, как во многих случаях Хлебникова точной даты установить нельзя, потому что он никогда не датировал своих стихов. Так вот, из этого стихотворения выросла вся последующая советская поэзия о войне. Все абсолютно поэты, которые прославились своими военными стихотворениями, там Луконин, Межеров, они все читали это стихотворение.
Может быть, я уверен, что это так, но я бы сказал, что это шире нужно понимать. Вся русская поэзия так или иначе в долгу у Хлебникова.
Обязана Хлебникову,
и
безусловно.
Это, именно поэтому Хлебников, он даже не поэт. Он создал словарь новой поэзии, из которого черпали уже другие. Хлебников, он ведь расширил русскую поэзию настолько, что его самого читать очень трудно, часто непонятно, потому что он смотрел дальше, на 100 лет вперед. Поэтому другие поэты, они брали у него части, и эти части расцвели в их стихах. То есть Хлебников – это была такая огромная матрица, из которой можно
это
было
огромная
создавать.
Поднятая целина, на которой взросла и потом вся последующая русская
и
поэзия.
И грамматика русская, он расширял русскую грамматику, русский словарь. Совершенно непонятная фигура, я не могу ни с кем его сравнить в других культурах.
Ну, вы знаете, вот это стихотворение «Тризна», оно по себе невероятно тонкое, трогательное, прочувственное, и каждое слово на месте, его нельзя изменить. Вот оно, «Тризна». «Гол и наг лежит строй трупов, песни смертные прочли. Полк стоит, глаза потупив, тень от летчиков в пыли. И когда легла Дубрава на конце глухом села, мы сказали: небу слава, и сожгли своих тела. Люди мы, иль копья рока, все в одной и той руке? Нет, ниц не мы, нет урока, а окопы вдалеке. Тех, кто мертв, собрал, кто жив. кудри мертвых вились руса, на леса тела сложив, мы свершали тризну русса. Черный дым восходит к небу, черный, мощный, густой. Мы стоим, свершая требу, как обряд велит простой. У холмов, у ста озер много пало тех, кто жили. На суровый дубовый костер мы руссов тела положили. И от строгих мертвых тел дон восходит, Иртыш, сизый дым клубя слетел. Мы стоим, хранили тишь. И когда веков дубрава озарила черный дым, стукнув ружьями направо, повернули сразу мы. По-моему, замечательное стихотворение. Оно и простое, и сложное, и трогательное, и символическое. В нем все, в нем вся действительно будущая советская военная поэзия.
Но и все прошлое тоже. Мы видим павших на войне сквозь викингов, сквозь витязей, сквозь Древнюю Русь, сквозь варягов. То есть это исторический такой, знаете, слой, когда все в одном месте, когда под давлением истории как бы течет поэтическая строфа. И, конечно, весь Хлебников в этом, но это одно из лучших устроений, потому что оно внятное, оно достаточно.
Там-то и дело, оно понятно, удивительно, да, внятное. Оно, знаете, вот некоторые строчки, вот я прямо вижу, как Исаковский мог подхватить. Самые-самые простые поэты, как бы, советской эпохи. Замечательно, я считаю, что Исаковского замечательным поэтом, но он очень простой, правда ведь? И вот эту простоту и эту смелость одновременно вот все эти поэты позаимствовали в значительной степени у Хлебникова.
То есть они преодолели сложность Хлебникова и превратили ее в свою простоту.
Именно так.
Come all you young rebels and list while I sing. For the love of one's country is a terrible thing. It banishes fear with the speed of a flame. And it makes us all a part of the patriot game. My name is O'Hanlon, and I'm just gone 16. My home is in Monaghan, where I was weaned. I've learned all my life cruel England to blame.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с Соломоном Волковым продолжаем новый выпуск нашей рубрики «1917 век спустя». Мы перейдем к музыке войне.
Музыку этого периода замечательно представляет композитор, который очень популярен в Англии сегодня. И одно сочинение, которого очень известно и в Европе тоже, в Европе, в Америке, гораздо менее в России. Зовут его Густав Холст. Но интересно, что настоящее его имя было Густавус фон Холст.
Более того, вы знаете, кто его предки? Это латышские немцы. Он из Риги, его прадед был из Риги.
Вот видите, как бег, как на самом деле мал, да? История этого Густавуса фон Холста, она любопытна. Вообще, Холст – уникальная фигура. Я не знаю другого такого композитора, как личности. Он очень интересный композитор, это особо, кстати, но как личность он вообще совершенно уникален. Ну, начнем с того, что три поколения фон Холстов были музыкантами, и, конечно, было решено, что Густавус тоже станет музыкантом. Он хотел стать пианистом, но не смог, у него было нервное заболевание правой руки, он не смог стать пианистом. Он стал вместо этого тромбонистом. Причем тромбонистом очень успешным. Он выступал в премьерах многих произведений ведущих современных авторов того времени, там Рихард Штраус, Стравинский. Вообще, вот когда он начал заниматься в итоге композицией, то он делал это под огромным влиянием Вагнера и Рихарда Штрауса сначала, то есть вот это такой густой поздний романтизм, но затем он продвигался все больше и больше в сторону модернизма под влиянием Игоря Федоровича Стравинского. Видите, какая сложная получается такая международная каша. И стиль его видоизменялся, он становился все более аскетичным, все более простым. Очень на него повлиял английский фольклор, который тогда стал как раз входить в моду, его начали исследовать. И он увлекся Индии, подозревая, что он сильно занимался оккультизмом.
Интересно, что он читал Ригведу, ему не удовлетворили переводы. Тогда он решил перевести сам их. Но он не знал языка, он поступил специально в университет, чтобы изучать санскрит, и существуют его переводы. Причем говорят, что поэтически они не важны, но они необычайно точны. Его интересовал смысл слов, то есть упорство его было невероятно. Кроме всего прочего, он очень интересовался астрологией, что оказало влияние на его цикл «Планеты знаменитые».
Ну, это все свидетельствует о том, что, конечно, у человека был
эзотерический
дух по фазе на почве оккультизма, безусловно. И вообще он был, конечно, страннейший человек, потому что он избегал всячески какого бы то ни было пиара, говоря современным языком. Он отказывался давать интервью, он не давал никому автографов даже. Это, ну что ж, на сегодняшний день, ну подходит поклонник, просит, так сказать, написать программу. Он и это отказывался делать. Он действительно всерьез этого всего боялся и от всего этого убегал. Одновременно, что тоже очень интересно, когда началась война, Первая мировая война, то он страстно хотел пойти на фронт. Его не взяли, потому что у него правая рука не работала так, как надо. Тем не менее, он все равно добивался всячески, чтобы его как-то послали бы на фронт, и в конце концов добился того, что его послали в военную часть в функции как бы музыкального затейника, условно говоря.
Интересно, что он страдал от того, что война была без него, два брата его служили на фронте, все английские композиторы служили на фронте, он чувствовал себя белой вороной, и когда его, наконец, послали все-таки в армию в 18-м году, тоже был конец войны, это было в Салониках, и он был счастлив, что он попал в действующую армию. Именно тогда он отказался от своего фона, потому что из-за этой приставки его не хотели брать в армию. Да, такой немецкий
фамилий. Немчура, да, конечно, думали, что он будет немцем с такой фамилией, он будет служить в английской армии. Это все необычайно интересно, да, и как бы, ну, нетипично. Причем кумиром его был Равель. А Равель, как мы помним, мы об этом как-то рассказывали, он устроился водителем санитарной машины и даже там умудрился отморозить ноги. Так вот, Холст, до того, как его послали в Салоники, тоже пристроился водителем санитарной машины. Но в Салоники он уже поехал как бы в настоящую такую армию. Там разъезжал с концертами, устраивал концерты для солдат. И когда он уезжал в Салоники, то вот его эти знаменитые планеты, а планеты – это как бы типы человеческих характеров в соответствии со астрологическими установками, то есть тоже это все связано с какими-то оккультными такими представлениями.
Сочинения не такой, как в Солнечной системе, а такой, как в астрологической системе. Поэтому, когда раскладывают ноты, то часто молодые люди ошибаются, те, которые не знают хорошо творчество Холста, и кладут их в порядке Солнечной системы, что, конечно, нарушает замысел автора. Но прежде чем говорить о планетах, я думаю, стоит сказать о его замечательной оде усопшим, оде павшим, которая прозвучала в 19 году после окончания войны. Именно ему поручили написать музыку «Реквием по павшим». И это сочинение необычайно трогательное и очень эзотерическое. В нем нет никакой державной скорби. Это не похоже на те памятники, которые ставят солдатам, погибшим на войне. Любопытно, что использовал текст он для этой оратории Уолта Уитмана, который был его кумиром. Опять-таки, он считал Уитмана не поэтом демократии, а поэтом глубоко мистическим, и видел в нем человека, который примиряет нас со смертью. Он использовал стихи Уитмана, которые тот посвятил памяти убитого Линкольна. Это стихотворение называется так: «Когда во дворе перед домом цвела этой весной сирень». Это похоже на Уитмана, длинные заголовки, да? И начало стихотворения, которое использовал Холст, звучит так: «Проходя мимо этих видений, проходя мимо ночи, проходя один, уже не держа моих товарищей за руку, проходя мимо песни, что пела отшельница-птица в один голос моею душою, победная песня, преодолевшая смерть, но многозвучная, всегда переменчивая, рыдальная, тоскливая песня с такими чистыми трелями, она вставала и падала, она заливала своими потоками ночь». Вот это рыдальная песня и стала одой павшим.
конечно, самым популярным произведением Холста так и остались вот эти его знаменитые планеты. Тоже очень любопытная история. Сначала их боялись даже исполнять перед публикой, потому что думали, что это вот такое новое сочинение, может, оно будет плохо принято. Но оно прошло абсолютно на ура. В одну ночь стало невероятно знаменитым, исполнялось повсюду. И Холст, он просто убегал от этой своей популярности. Она была ему в тягость. Но и сегодня, когда к Холсту очень-очень уважительно относятся в Англии, его довольно много там играют, он считается провозвестником вот таких вот как бы демократически, так скажем, ориентированных композиторов, как Бенджамин Бриттон и вот в сравнительно более позднее время Джон Тавернер. Это два композитора, которые очень многим обязаны Холсту, как пролагателю вот таких вот новых путей. То есть Холст ушел от этой вагнеровской, Рихарда Штраусовской сложности к такой новой простоте. Он был одним из первых ее провозвестников. Но, тем не менее, по сию пору, конечно же, «Планеты» — это его самый знаменитый опус, и мы покажем сейчас отрывок из фрагмента под названием «Марс», который будет тоже говорить о войне.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Владимир Морозов, Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».